Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Много загадок таит в себе русский язык. Мы часто употребляем слова, порой даже не догадываясь об истинном их смысле. Например, о значении такого распространенного выражения «переть против рожна» или «лезть на рожон» мы догадываемся. Это значит предпринимать какие-либо решительные действия, не сообразуясь со своими возможностями, необдуманно, сгоряча пытаться преодолеть противника, явно превосходящего силой. Но вот то, что берет оно свое начало из Библии, это для нас явно открытие. И что такое рожон, мы тоже представляем себе весьма туманно. В Библии рожон упоминается не единожды. В первой книге царств рожон причислен к сельскохозяйственным орудиям. Это шест с заостренным концом, иногда железным, многообразно используемый в хозяйстве и могущий служить оружием. А вот другое всем известное выражение – «низги не видно». Так образно мы можем сказать о густой непроглядной темноте. Но что такое «зга», которую никогда не бывает видно? Это известно немногим. О происхождении этого слова спорят до сих пор даже языковеды. Одни считают, что «зга» – это название металлического колечка на дуге лошади, и что, говоря «низги не видно», русские люди хотели сказать «так темно, что не видно даже этого колечка». Другие утверждают, и более доказательно, что «зга» – это не что иное, как претерпевшее ряд изменений слова «стега», то есть «дорога», «тропа». В некоторых диалектах и сейчас в значении «дорога» употребляется слово «стега», откуда, в частности, и образовано уменьшительное слово «стежка». Вспомните, есть даже песенка, которая начинается так: «Позарастали стежки дорожки». Вот и получается, что выражение «низги не видно» означает «так темно, что не видно тропки, дорожки». И тогда ясно становится и смысл такой, например, пословицы, которую сторонники «колечка на дуге лошади» не могли объяснить: «Слепой слепца водит, а оба зги не видят». Сегодня мы тоже поговорим о некоторых словах, на происхождении которых у исследователей нет единого мнения. А начнем мы со слова «церковь».
Ну, пришло оно к нам, закрепилось оно у нас из старославянского языка, вот церковь вместе с христианством, да, но по происхождению оно очень непонятное слово. Вот, потому что, в принципе, понятно, что оно, наверное, не славянское. То есть, потому что нет в славянских языках ничего, что объясняло бы, откуда оно взялось. Да? То есть, очень, в общем-то, похожее. Кирк, да, вот именно такой корень, вполне вот сочетается. В русском языке «к» перед гласным переднего ряда переходило в «ц», изменялось. Поэтому, допустим, литовская «кайна», а по-русски «цена». Да? Вот. И здесь тоже «к» в «ц» переходит, или вот, ну, допустим, там был кайзер, а у нас он превратился в царя. Да, «ц» возникло. Вот. И поэтому здесь вот, ну, очевидно, такое вот заимствование было. А вот что у немцев, у германцев означало «кирк», в общем-то, тоже не очень понятно. А другая версия есть, что, в принципе, все-таки это из греческого языка, и это как раз очень хорошо сочетается с нашим представлением о том, что у нас все из греческого языка, что связано с церковью. Вот. И там, в общем-то, есть глагол «кюрисон», который означает «я властвую», «я господствую». Да? И церковь тогда, вот древняя кюрисон, «Киркюс» может в значении «хозяйский господний», получается, что церковь – это место власти, место, где обитает хозяин, где обитает власть. И, ну, тоже вот значение вполне понятное, конечно.
Интересно посмотреть, как прижилось в русском языке греческое слово «икона», которое в переводе с древнего языка обозначает образ, изображение, подобие. Со значением этого слова напрямую связано и слово «образование», корнем которого является образ, то есть икона. Фазиль Ирзабеков в книге «Тайна русского слова» так пишет об этой связи: «Сам язык наш многомудрый подсказывает нам, тугоухим, что самое главное для образователей вовсе не передача суммы неких знаний, куда важнее восстановление в человеке образа Божия. Ведь извечное христианское стремление вернуть человеку, созданному по образу и подобию Божию, иконичность, некогда им утраченную. Нам, Иванам, не помнящим своего высочайшего родства, русский язык настойчиво напоминает о нем, зовет прежде к постижению именно этого совершенства. А потому и безобразие есть именно потеря образа Божия. И как же понятно становится наша любовь к иконам, трепетное к ним отношение, ведь образ всегда стремится к первообразу.
Иконы по-разному оформлялись. Вот. И наиболее древние иконы это были просто доски, установленные на полочку фактически, да? Вот такую вот, на полку. И сейчас у нас это очень распространено, причем такая вот ситуация, когда иконы не в рамах, не помещены отдельно, а просто выставлены вот так вот в ряд, это называлось тябловый иконостас. Да, иконостас, вот, где нет никаких особых приспособлений, это самое древнее. На Руси, вот на русском севере, например, до сих пор есть слово «тябло», которое обозначает просто божницу. То есть вот на что ставят иконы, вот это тябло, это деревянная полочка. А если мы это слово, когда впервые услышали, мы думали, что вообще это какой-то древний субстрат финно-угорский, откуда, думаем, они ее взяли, что это такое? А потом, ну, в общем-то, не потом, а, в общем-то, на самом деле. Вот. Тябло – это слово восходит к латинскому слову «темплюм», что значит «храм». Вот. То есть, вот, собственно говоря, строение, да? Вот, ну и строение, и в частности храм. То есть вот слово «темплюм» в латинском обозначает именно вот, ну, церковь. Да? И первоначально просто, ну, вот такое вот поставили иконы на дощечку, и это уже было вот храм. Да? И, кстати, само слово «храм», которое мы употребляем, оно, в принципе, на самом деле это просто здание. Ну, хорума. Хоромы. Вот есть слово «хоромы», есть слово «храм», это один и тот же корень, то есть это, ну, нечто построенное, огороженное, да, и вот. Но для верующих это было важно, потому что раньше же как, жили в лесу, молились там к лесу, вот, пню, то есть вот не случайно язычников все время обзывали, что вот вы там пню молитесь, вы там, значит, к лесу молитесь, то есть что у вас даже помещения специального нет. А вот то, что выстроили именно хоромы, и вот там, это вместилище Бога, вот это казалось верующим таким особым достоянием. И всегда ведь отношение к храму было как, ну, к чему-то совершенно особенному.
Другое слово – «священник». Очевидно, по смыслу связано со словом «святой». Это тот, кто приобщен к святым тайнам, тот, кто священно действует. Интересно, что в русском языке существует несколько наименований священников.
Очень распространенное обозначение священника – отец, да, патер латинское, ну и мы называли своих священников – батюшки, да. И, в принципе, вполне очевидно то же самое, вот папа и поп, да. То есть вот это, в принципе, слова, которые тоже в конечном счете связаны с идеей вот именно отцовства. Да? Хотя, если говорить о слове «папа», то говорить об этом слове можно немножечко более подробно. То есть, в принципе, интересно, что это вот не, ну, такое, очевидно, не вполне официальное все-таки название. Да? Вот у нас сейчас «папа» – это такое, по отношению к отцу, это ласковое название. И интересно, что именно какой-то вариант такой вот ласкового обращения, кстати, ну, вот тоже «батюшка», да? Не «батька». И даже не батя, а батюшка. То есть вот какое-то такое, может быть, немножечко заискивающее отношение к служителю церкви, да, а может быть, просто желание показать свою глубочайшую приязнь, да, вот, к вере и к представителю этой веры тоже. Ну, а в русском языке у нас вот латинское «папас» приобрело у нас греческое «а», очень часто воспринималось как «о», поэтому «поп» стало.
Все, несомненно, помнят былинного героя-богатыря Алёшу Поповича, который был сыном ростовского попа Левонтия. Почему и получил такое прозвище – Попович. Ну и раз уж мы заговорили о богатырях, обратимся к происхождению этого слова. По одной из версий, слово «богатырь» заимствовано из тюркского языка, где «батыр» – «бахатар» обозначают «человек рослый, дородный, дюжий и видный», «необычайный силач», «смелый и храбрый воин», «витязь». А по другой версии, слово «богатырь» связано со словом «бог» и «богатый». Воистину, богатым народ может стать лишь тогда, когда происходит обожение человека путем стяжания Духа Свята. Поэтому и возникло выражение «быть не в духе», как обозначение ненормального, неправильного для православного человека состояния. Ибо нормально, когда в духе. Это созвучно словам Спасителя из Нагорной проповеди. «Не собирайте сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Такому человеку действительно ничего не страшно, ведь он воистину богатырь, то есть богатый, имеющий Бога. А далее мы узнаем происхождение слова «паперть».
Перть – это, по идее, жилая изба, жилое помещение. Вот, в принципе, это слово, которое, я даже не знаю, но может быть как-то связано с финно-угорскими, или наоборот, финно-угры у нас заимствовали, потому что по-финно-угорски вот это слово «перт» означает тоже «изба». Вот. Ну, по крайней мере, есть такое слово. У Срезневского вот, в словаре древнерусского языка зафиксировано слово «перт» в значении «баня». «Баня» – это тоже помещение вообще. Первоначальная изба – это тоже вообще-то часто очень баню сначала есть. То есть то, что закрыто и отапливается. Да? В литовском языке есть слово «перц», «пертис», которое означает тоже «баня», то есть «апа» – это приставка, которая обозначает, ну, что-то предшествующее, да, напоминающее или рядом расположенное какое-нибудь. «Паморока» – это что-то вроде «морок», «падчерица» – это что-то вроде «дочери», да? Вот. Или там, вот. И поэтому получается, что паперть – это вход в помещение, ну, сени. Да? И паперть – это вот как раз то, что расположено перед, опять же, перед зданием, перед хоромом, перед храмом. Да? Вот паперть – это там, где собираются люди для того, чтобы войти в дом.
Очень много религиозной лексики пришло к нам вместе с православием, в то время, когда Русь принимала христианство. Большая часть этих слов имеет именно греческое происхождение.
Если говорить о, собственно, греческих словах, именно вот… Ну, естественно, но ангел, допустим, да, вот ангел такое очень связанное для нас именно с верой слово, хотя сейчас мы употребляем это слово очень часто, там, ангел чистой красоты, там, что-нибудь в таком духе, правда, гений чистой красоты, это все равно ангел, да, вести себя ангельски, там, и так далее, мы приобрели целый ряд таких вот переносных значений уже этого слова. А изначально ангел – это вестник. Ну, любой верующий человек, конечно, знает, что ангел – это тот, кто вот несет Божье слово. И дословно ангел – это ангелос греческое, это вестник.
Так слово «евангелие» напрямую связано со словом «ангел». В переводе с греческого «эу» обозначает «хорошо», «добро», «благо». Ну, а все вместе образует «благая весть». Не случайно Евангелие часто называют «благовестие» или «святое благовествование». Слово «ангел» на Руси употреблялось очень часто. Это небесное существо в народном понимании было олицетворением света, доброты, кротости и чистоты. Недаром это понятие вошло во многие фразеологизмы и пословиц, самые интересные из которых приводит в своем словаре Владимир Даль. «Небо – терем Божий, звезды – окна, откуда ангелы смотрят. Не гони быстрее, чем летит твой ангел-хранитель. Ангел мой, иди передо мной, а я вслед за тобой». Благодаря принятию христианства и взаимодействию русского языка и греческого у нас появилось очень много слов на «а».
Вот вообще-то в славянских языках начальное «а» – это ненормально.
Вот. В русском языке, безусловно, все с «я» должно было начинаться. Если слово начиналось с «а», то возникала такая вот добавочка «я». Потому что поэтому, ну, допустим, вот если сравнить германское название «яблоко», да, это общее индоевропейское древнейшее слово, оно начинается на «а». Да? И должно было бы быть «облако». И в старославянском, например, там это слово было именно в таком виде, а у нас «яблоко». Вот. В древнеболгарском, вот, старославянском говорили «аз», «я», да, «аз», «есмь». Вот. А в русском «яз» и превратилось в «я». Да?
Такова связь греческого слова «агнец» с русским «ягненок». Символическое значение Агнца Божьего – кроткой, невинной, непорочной жертвы Богу – также вошло в одно из древних женских имен – Агния, что в буквальном переводе с греческого означает «чистое, непорочное».
Ну и были непосредственно заимствования, конечно, такие как ангел, ну или, допустим, алтарь, да? То есть алтарь, обязательная священная часть церковного помещения, она означает всего-навсего возвышение, да, то есть какое-то вот, в принципе, это корень латинский «altus» – «высокий», вот, отсюда там какой-нибудь, нет, это «дока», вот. И алтарь – это просто возвышенное, высокое место, да, так же, как амвон, да, то же самое, вот, возвышенное место.
Интересно значение слова «просфора». Это небольшой хлеб круглой формы, специально выпеченный для церковной службы. Слово это тоже греческого происхождения и значит «приношение». В древней церкви христиане все необходимое для богослужения, в том числе и хлеб, приносили сами. Возможно, он был другой формы, но назывался также «просфор». Удивительно, как слова умеют хранить в себе целую историю.
Очень много слов, ну, елей, например, да, то есть масло, которым осуществляли помазание, да, вот священное масло, вот, тоже заимствовано из греческого языка, но вообще это очень древнее слово, оно во многих языках встречается. Олеум, да, елей, вообще корень тот же, что в слове олива, потому что там олива – это, ну, такое жирная ягода такая, масляная ягода, да, вот. И интересно, что наряду с вот с таким вот священным значением елей, да, вот, правда, это слово тоже у нас приобрело переносное значение очень часто, и не в самом высоком смысле, да, там, елейно говорить, это как раз как-то не очень хорошо, как будто масло у тебя помазали, да, как маслом мажешь, вот. А наряду с этим закрепилось тоже в это же время, заимствованное из греческого языка, слово «оладья». «Оладья», то есть «жареное в масле». Да? Вот это все однокоренные слова. И греческое слово было «эладиум», а мы его взяли и немножечко подправили. С начальным «остатом» произносить. Так же, как мы, допустим, из греческой «Елены» сделали русскую «Алену». Сперва «Олену», а потом «Алену», потому что «акатитали», да?
Интересно рассмотреть историю слова «религия». До XVIII века в русском языке этого слова не было. В Древней Руси соответствующее понятие передавалось словом «вера», а «религия» пришло позже из западноевропейских языков – французского и немецкого. Первоисточником этого слова является латинское слово «religio», буквальное значение которого – «связь, соединение». В латинском языке оно употреблялось в переносном значении – и обозначалась связь соединения человека с Богом, поклонение Богу, благочестие. Интересно складывалась история понятия «христиане».
Христианин, понятно, тот, кто принял христианство. Христианство, понятно, это учение Христа. Да? Это вера тех, кто принимает учение Христа. Вот. Но у нас в русском языке есть слово «христианин», да, которое очень как-то созвучное слово «христианин». И надо сказать, что, с одной стороны, очень часто вместо «крестьяне» мы слышим «христиане», вот, а с другой стороны, вот, в древних текстах мы очень часто вместо «христианский» находим «крестьянский». Вот. И это не случайно, потому что это одно и то же слово. «Христианский» и «крестьянский» – это одно и то же слово. Просто членов сельской общины, да, тех, кто вот, существовал на Руси, и не только на Руси, а вообще в славянском мире, да, православном. Их называли, естественно, ну, добрые христиане, да. Вот к ним обращались таким образом. Поскольку в основном Русь была сельским государством, все были, в общем-то, сельскими работниками, и в то же время стали все христианами, то крестьянин и христианин вот так вот закрепилось, но произношение «крестьянин» вот, в конце концов, стало обозначать сельский житель, да, а произношение «христианин», там, естественно, связь со словом «Христос» очень хорошо сохраняется.
В Новом Завете содержится более 50 различных форм именования Бога нашего Иисуса Христа. К числу наиболее важных имен относятся Господь, Учитель, Мессия, Сын Божий, Сын Человеческий, Спаситель, Слово, Альфа и Омега. Остановимся на самом распространенном из них – Господь, и узнаем, с какими еще словами связано это понятие.
Само слово «Господь», да, оно не случайно одного корня со словом «Господин». Да? Вот. То есть, в принципе, это хозяин. Первоначально это вот, не означало именно связи с Богом, еще все-таки о Боге поговорим. Это первоначально не означало же непосредственно, просто Бога называли по-всякому. Его могли назвать Отец, да? Отче наш, обращаясь к Нему. Вот. И, в принципе, вот в латинском языке распространено обращение «домине». То есть, ну, «доминус» – это хозяин дома вообще. Потому что Бог воспринимался как тот, кто, в общем-то, ну, является хозяином по отношению к людям, правит ими, заботится о них. С другой стороны, здесь тот же корень считается, что в слове «гость». В русском слове «гость». Да? То есть получается, что это тот, кто принимает гостей. Вот, ну, это очень неточная формулировка значения, но смысл какой-то вот такой. Да? То есть, что здесь вот, по идее, тот, кто правит гостями.
Недаром в святоотеческом наследии очень распространен образ странника, гостя, всего лишь на некоторое время явившегося на эту землю. Другое имя Господа Иисуса Христа – Спаситель. Его мы часто с любовью, благоговением и надеждой призываем в молитвах. Этим именем названы церковные праздники – Яблочный, Медовый Спас, и название первой иконы тоже было «Спас Нерукотворный».
Мы Бога очень часто называем Спасителем, да? Спасителем, и сейчас любой из нас в это слово, что Бог нас спасает от греха, от злой беды, там еще от чего-то, мы к Богу обращаемся для того, чтобы Он нас спас. Вот. Но слово-то это того же корня, что глагол «пасти». И первоначально спаситель – это пастух. Ну вот очень распространено, что мы стадо Божье, да, что мы овцы этого стада. Вот, а Бог вообще пастырь. А пастырь – это слово как раз обозначает пастух. Вот, то есть спаситель – это тот, кто заботится о своем стаде.
Другое слово – молитва – не имеет такой бесспорной этимологии. Вероятнее всего, в нем отражается индоевропейский корень «мол», который обозначал «мягкий», «нежный». В общеславянском языке этот корень приобрел значение «делать мягким», «смягчать», «умягчать». А уже потом в русском языке появилось слово «молить», «молиться» и «молитва». Буквальное значение слова «молиться» – «делать мягким», «умягчать», «просить». Молитва – это не требование, а смиренное с душевной кротостью обращение к Богу. Вот как о молитве писал в своем стихотворении великий князь Константин Константинович Романов. «Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит Он, что Он с тобою. Что для Него слова? О чем счастливый сердцем или скорбящий ты не помыслил бы, о том, уже ли не ведает всезрящий. Любовь к Творцу в душе твоей горела б только неизменно, как пред иконою священной лампады теплится елей. На этом наша передача подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.